Шалом, дорогие друзья, доброй недели, Шавуа Тов. Сегодня первый день по Шаббату, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 52 главу книги пророка Ишаяу. Даст нам Всевышний раскрыть свои умы и сердца, чтобы мы были не просто слушателями слова, чтобы Слово Его действовало в нас, чтобы наши жизни менялись в соответствии с Его Словом, и сами мы менялись в соответствии с Его Словом, чтобы Слово Его сеялось в нас, давало свои плоды в нас, чтобы нам быть благословением не только для самих себя, для близких и дальних, для всех, кто нас окружает. Итак, 52 глава Ишаяу, для многих долгожданная глава. Ури, Ури, пробудись, пробудись, лавши узех Цион, облачайся в силу свою, Цион. Мы оставили Цион в конце прошлой главы, когда Цион или Иерусалим, снова напомню, что города в иврите женского рода, отсюда такое обилие женских образов, Цион был уподоблен пьяной матери, пьяной немолодой женщине, которая пьяна не от вина, пьяна от страданий, выпила она до дна чашу отравы, и вот она лежит на земле, и направить ее некому, поднять ее некому, потому что сыновья ее тоже все пьяны, валяются на улицах и издеваются над ней, язычники издеваются над ней, народы говорят, ну, коляшка, мостиком, чтобы мы потоптались по тебе. И вот в этой сцене, в этом кошмарном образе есть утешение, когда сам Всевышний приходит к этой выглядящей как пьяной женщине, как пьяной нет вина, и говорит, вдосталь ты выпила, ты больше не будешь пить чашу отравы, враги твои теперь будут пить чашу отравы. И как человек, который поднимает, не стыдясь никого, поднимает с земли пьяную женщину, вот представьте себе такой сильный образ, так Всевышний говорит Сиону, пробудись, пробудись, соберись силами, Цион. Лавши бигдей тифартех Иерусалим. Оденься в парадные свои одежды, Иерусалим. Ира Кадош, город святой. Кило ясив певобах од арель ветаме. Потому что больше не будет проходить по тебе необрезанный и нечестивый. Под необрезанными подразумеваются представители всех народов. Многие императоры, правители, строя свои храмы, провозглашали, что никогда в них не войдет нечестивый. Гуда, царь Лагоша, одна из самых древних таких записей, когда построил свой храм, сказал, злодей удален из дома, нечистый изгнан. Навхуднецар тоже говорит, злодеи нечистые не войдут в него, не войдут в мой храм. И в Египте, в храме Изиды тоже было написано, нету входа необрезанным. Каждый народ хочет сохранить свой храм для поклонения своему Богу, но эти боги не имели никакой силы. Здесь Всевышний говорит, и это что-то совершенно новое, даже по отношению ко всем царям, которые говорили до этого, совершенно новое, целый город будет святым. Не только храм, не только святилище его будет святым, весь Цион будет в святости, весь Иерусалим будет святым. Это что-то совершенно новое и что-то совершенно необычное, но уже звучавшее и будущее звучать у пророков. В 60 главе Ишая уже говорит, и назовут тебя городом Господа, Ционом святого Израилева. Захария в 14 главе говорит о Иерусалиме, и будет каждый котел в Иерусалиме и в Иуде святыней Господу Саваоту. и придут все приносящие жертвы, и возьмут из них, и будут творить в них, и не будет больше торговца, не будет больше халдея в данном случае, купца, который как турист приходит в храм, не будет больше торговца в доме Господа Саваота в тот день. И более того, Ишайяу пророчествует, что изменение произойдет со всеми жителями Иерусалима. В 61 главе мы читаем: «А вы священниками Господа названы будете». Это обращение к жителям Иерусалима. «Служители Бога нашего, сказано будет о вас, богатством народов питаться будете, и славой с ними поменяетесь». Это пророчество о том, что Иерусалим поменяет свой статус, и весь Иерусалим, и только храм будут святым городом. Это будет нечто совершенно новое в мироздании. И о том, что необрезанные, нечистые не войдут в этот храм, тоже есть пророчество. Мы читаем об этом у Иезекииля. «И скажешь мятежному дому Израилеву, так сказал Господь, хватит с всяких мерзостей ваших, дом Израилев. Когда приводили вы чужеземцев, тупых сердцем и необрезанных плотью, чтобы были они в храме моем, чтобы оскверняли дом мой, принося хлеб мой, тук и кровь, нарушали завет мой сверх мерзостей ваших». То есть Господь говорит: я прекращу этот туризм богословский, когда люди ходят и смотрят. Есть люди, которые поезжают смотреть на буддийские храмы, где-то в городах показывают туристам католические храмы, и Иерусалимский храм тоже ездили смотреть. Завоеватели, цари, кто-то приходил туда с, ну, условно говоря, с попкорном или с пирожками, и ходили, пожевывая, разглядывали эти храмы, может, даже еврейские гиды вводили их, а кто-то из завоевателей и своих идолов ставил этот храм. Всевышний поднимает Иерусалим из праха, по сути, по праху, где втаптывали Иерусалим в этот прах, и говорит: больше этого не будет. Титнаари, отряхнись, Миафар Куми, восстань из праха, встань из этой пыли. Поднимает, в буквальном смысле, пьяную женщину. Какой сильный образ, еще раз скажу. Шви Иерусалим, сядь, Иерусалим, тифтихи масрейцев врагах, сними с себя этот ошейник рабства. Швия бат Цион, ошейник плена твоего сними, дочь Сиона. Какое удивительное пророчество и какое красивое утешение. Кихо амар Адонай, потому что так сказал Господь. Хейнам лимкартем, вы за бесплатно проданы. Ло бехесев тигалу, и не деньгами будете избавлены. Вы помните, мы читали об этом в 45 главе, когда Всевышний говорил о Кореше, о царе Кирусе, Кире, Кореше, и он говорил: этот царь совершит искупление мое не за подкуп и не за взятки, он выкупит, потому что я дам ему дух, и духом водимый он выведет вас. В 44-м псалме мы читаем: «Продал ты народ свой за бесценок, не требовал большой цены за него». То есть народ сам ушел по причине того, что обесценились отношения со Всевышним. За бесплатно продан и не за деньги будет возвращен. Кихо амар Адонай, Адонай. И вот так сказал Господь. Мицраим и Радам и Брешуна. Сначала мой народ спустился в Египет. Лагуршам, чтобы жить там. Веашур бе Эфесовска. И Ассирия его теснила. Кто только не теснил мой народ. Веата, теперь же. Малипо, ну и что мне здесь? Ну, Мадонай говорит Господь, хилюка хами хинам, потому что за бесплатно, за даром взят народ. Машеляв и халилю, и правители его, те, кто правит им, не правители, собственно, из народа Израиля, а те, под чьей властью он оказался, вынуждает его стонать. Наум Адонай, говорит Господь, вы томит кольем шми мин ац. И через это имя мое поругаемое. Ну, говорят, вот Господь, вот его народ, правители заставляют его стенать и стонать, и Люди, конечно, говорят, а где Господь? Да он бросил нас, да он не придет. Смотрите, что он позволяет делать со своим народом. Лахен и дами. Поэтому узнает народ Шми, имя мое. Лахен бьомагу. Поэтому в тот день Кианиву узнает, что я это он. А Меддабер и ныне говорящий это, вот он я. То есть я это сказал, и вот я это сделаю сразу же. И тогда все поймут, что снова то же самое. Они, я это он, это все было от меня. Все мозаики, все пазлы, все задачки сложатся, все решится, все станет ясно и станет понятно, что это Господь действовал. И его действие проявится ясно. И что это будет для всех. Как прекрасны на горах ноги благовестника. Какое это счастье, когда ты посылаем с добрыми вестями. Есть люди, которые разносят недобрые вести. Вообще языком можно много зла делать. И злословие, и злоречие, и сальные шутки, сплетни в виде версий, оскорбления, обиды, пустословия. Много чего можно сделать языком. Самое благословенное, для чего язык предназначен, служить благовестнику. Самое лучшее, для чего предназначены ноги, нести человека, который благовествует. Слово «мивасер» в данном случае – отсюда и слово «псура», Евангелие от корня «басар» реализовывает, делает плотью, делает былью, делает реальностью. Как здорово, когда Бог нам дает получение, поручение, которое мы исполняем, это приносит радость, благословение окружающим. «Машмия шалом» – провозглашающий мир. «Мивасер тов» – воплощающий благо, Машмия Иешуа и снова провозглашающий спасение, Омер ле Цион, говорящий Циону, Малах Элогаих, воцарился Бог твой. То есть Бог открыто сел на престол, и всем видно, что Бог сел на престол. Значит, уже незачем валяться в пыли, и народ уже не будет презрен, угнетаем, презираем. Коль цофаих насу коль. Все, кто видели это, возвысили голос. Воскликнет весь народ. Любой человек воскликнет, не сдержит восклицания, когда увидит то, что произошло с тобой. Яхдав и ранану. Вместе воспоют песни. Ки айн бе айн ярау. Бешу вода найти он. Потому что глазами, глаза в глаза увидят. Глазами плотскими они увидят возвращение Господа на Цион. Все, что были обетования, планы, вера. Какая великая радость видеть возвращение Господа на Цион. Во всех бедах народ, во всяком случае, молится. Например, нашего последнего изгнания. Народ по всему миру молится о том, чтобы быть возвращенным в Израиль, чтобы Господь вернулся в Цион. Какое это будет благословение для всего мира, для всех народов мира, восстановление Израиля. Пицхоу, разразились песней, ранену яхдав, снова воспели вместе хоровод Иерусалим, развалины Иерусалима. Кинахам Адонай Амо, потому что утешил Господь народ свой. Гааль Иерусалим, избавил Иерусалим. Хасав Адонай Эдзро Кодшо, открыл Господь мышцу святости своей, явил свою власть в этом мире, раскрыл свою святость в этом мире, лейней коля гуим, перед всеми народами. То есть это уже не какое-то такое откровение Израилю, это то, что все народы увидят, вырву коля всей арец, это Ишиот Элоину, и увидят все края земли избавление Бога нашего. Когда Ишаяу говорит это, когда Господь через Ишаяу говорит это, то понятно, что ничего не понятно. То, что произойдет в Иерусалиме, может, через многие годы дойдет к куда-нибудь до мыса Доброй Надежды в Африке, а Австралию и Америку вообще еще тогда не открыли. О каких краях земли будет идти речь? Когда услышат в Гренландии о том, что произойдет в Иерусалиме? И вот сейчас, в наше время, мы живем в такое время, когда то, что происходит в Иерусалиме, можно видеть по всему миру. И будут какие-то события, которые среди всех новостей, среди всего, казалось бы, уже никого ничем не удивишь. Казалось бы, ничего не может быть такого, чтобы все народы воскликнули разом, чтобы разом воспели песнь, но будет что-то такое, что прозвучит, зазвенит, загремит по всем концам земли, привлечет внимание и к Иерусалиму. В 11 стихе мы читаем еще одно такое пророчество. Суру, это как бы отстраняйтесь. Цумишам, выходите оттуда. То есть избегайте, уходите оттуда. Таме альтигау, к нечистому не прикасайтесь. Ки алах лифнейхем Адонай. О, извините. К нечистому не прикасайтесь. Цумитуха, вы не ходите оттуда. Ивру насайкилим, спешите, те, кто несет сосуды его. Мы читали в книге Эйха в 4 главе, что народы мира говорят это об Израиле. Они нечистые, неприкасаемые. Прочь, нечистые, кричали им. Ступайте прочь, не прикасайтесь, потому что бродят они и скитаются среди чужих народов. Не будут они больше жить здесь. То есть снова народы мира говорили, убирайтесь, нечистые, проваливайте отсюда. Вас здесь больше не будет. Наконец-то вы отсюда уберетесь. Гнали Израиль как нечистыми. И сейчас мера за меру. Всевышний утешает Израиль и говорит ему, убирайтесь, прочь отсюда уходите. Ни к чему нечистому не прикасайтесь. То есть, несмотря на спешку, казалось бы, вроде бы, да? Спешка. Но нету спешки. Да, прочь. Но степенно, с гордо поднятой головой и аккуратно, следя за своей чистотой, потому что в бегстве, в панике можно осуетиться и стать нечистым. Да, выходите быстро, но без паники, фестина ленты, поспешайте не спеша. И в Ронасе клиента. Торопитесь, несущие сосуды его. Келебы хипазон тицу, потому что не в попыхах, выйдите оттуда. У минуса летилехун, и бегством не пойдете. То есть не нужно толпой в панике, создавая панику, мешаясь с толпой, и, знаете, давки такой, бежать, когда можно погибнуть из-за самой давки, не из-за преступления, не из-за бедствия, от которого ты бежишь. Нет, вы пойдете степенно. Не бегством. Ки алах лифнейхем Адонай. Потому что перед вами будет идти Господь. Впереди вашего шествия будет идти Господь. Умасвехем или Исраэль. И сзади вас замыкающим. Слово замыкающий, это перевел как замыкающий, собирающий вас. Или похоже на то, как пастух идет, собирает всех овец в почву, но в данном случае Господь будет идти сзади и подбадривать тех, кто отстал, тех, кто подвернул ногу, тех, кто устал, тех, кто хочет пить, тех, кто остановился, тех, кто изнемог. Господь будет помогать двигаться, и впереди, и сзади будет идти Господь. Такое благословенное утешение дается народу Израиля. С 13 стиха нашей 52 главы и до конца 53 главы книги Ишаяу начинается четвертая песня раба. Мы читали первые три, сейчас будем читать четвертую. И необходимо сделать несколько предисловий. В христианской среде сложилась такая конспиративная теория, что 53 глава Ишаяу, ну, я говорил уже о том, что главы иногда несуразно разделены, и, собственно, в рассказе следующая глава начинается здесь, что весь этот отрывок с 4 песни «Слуги» – это запрещенная глава Перека Асур, как говорят о нем. Ее не читают, дескать, в синагогах, Что значит не читают в синагогах? Каждую субботу вместе с отрывком истории читают одну из глав пророков. Их всего, значит, получается 54-55 таких глав, которые читаются вместе с пророческими главами. Действительно, 53 главы и конца 52 главы нет среди этих глав. Но мы знаем, что пророческих глав-то очень много, а читается всего 50. Нету какого-то намеренного поступка исключить эту главу. Никогда не встречал, и я уверен, что не встречу, какого-то издания Танаха, где не разбиралась бы эта глава. Нету такого комментария на книгу Ишаяу, который не комментировал бы эту главу. Ее никогда не запрещают, не избегают. И в рамках любых циклов уроков по книге Ишаяу, конечно же, разбирается эта глава. Есть какие-то другие мессианские евреи, которые претендуют на то, что слишком короткие, слишком лаконичные комментарии на эту главу. И это тоже неправда. То есть достаточно обширные комментарии, и глава разбирается, комментируется, читается и изучается не хуже других глав. В скобках скажу, что, конечно, вообще можно пожаловаться на то, что Танах мало изучается, но там, где он изучается, а уроков масса, есть масса уроков и масса комментариев на 53 главу и, естественно, на конец 52 главы, то есть на всю четвертую песнь раба. Глава это, как, наверное, всем известно, в центре, эпицентре очаги поражения, спора между иудеями и христианами. Ну, так ли это, тоже еще вопрос. Дело в том, что один из классических комментаторов Танаха, Раби Шломо Ицхаки, 10-11 век, комментирует эту главу как относящуюся к народу Израиля, ну, опираясь на то, что мы уже читали, что это раб мой Израиль и так далее. И это один из комментариев. И, естественно, когда есть полемика между иудеями и христианами, христиане, поскольку вся четвертая песня раба, то есть отрывок от нашего 13 стиха 52 главы до конца 53 главы, 7 раз цитируется в Новом Завете. Очень евангельская, новозаветная глава. И, естественно, большинство христианских учителей видят здесь указание на Ишуа Машеха. И, естественно, в полемике раввины стараются избрать линию защиты, опираясь на комментарий Шлома Ицхаки, который комментировал это о народе Израиля. Возможно, завтра, когда мы будем разбирать 53 главу, я скажу несколько слов об исторической подоплеке, почему так и получилось, что Раши так это прокомментировал, и вообще о взглядах Раши, Раби Шлома Ицхаки. Сегодня я буду читать, опираться на еврейский взгляд на эту главу, потому что, я думаю, ну, христианский взгляд и так хорошо всем известен. Кто захочет увидеть параллели, тот их сам проведет. И я только хотел сказать еще несколько слов о том, что можно, конечно, взять какие-то комментарии известные. И, как это часто бывает у русскоязычных ортодоксальных раввинов, русскоязычным ортодоксальным учителям, многие верующие пытаются прислать письма и говорить: а попытайтесь прочитать 53 главу пророка Ишаяу, а попытайтесь почитать такой-то комментарий. Может, вы покаетесь, может быть, вы уверуете, может быть, еще что-то. Я больше чем уверен, что возникнет много желающих, которые скажут: а послушайте вот урок Алекса по 53 главе пророка Ишаяу, что вы скажете. Я скажу ранее, что это не очень хороший вариант пытаться евангелизировать учителей через комментарии на 53-52 главу книги пророка Ишаяу, потому что, ну, в общем-то, комментарии эти хорошо известны, и есть много причин, почему они не являются достаточной аргументацией для того, чтобы повлиять на веру человека. Итак, я закончил длинную серию предисловий к всего-то 3 стихам, которые нам сегодня осталось прочитать из 52 главы. Итак, 13 стих, начало 4 песни раба. «Ине яскиль авди». «Вот раб мой преуспел» или «сделался успешен». «Ярум вынеса, выгова, мед. Три слова, которые являются практически синонимами, их переводят, вот я взял перевод, который мне переводится, поднимется и вознесется, и возвысится. Достаточно трудно для моего знания русского языка различить оттенки смысловые между вознесется и возвысится, поэтому я просто взял три слова, которые так используются, и не буду вдаваться в лингвистические сложности. Итак, вот раб мой сделается успешным, поднимется и вознесется, и возвысится, здесь в переводе чрезвычайно, слово «меод» означает «очень». И прежде всего нам надо понять, кто это говорит. Если называют раба «раб мой», то понятно, что говорит Всевышний. О ком он говорит, кто здесь подразумевается под рабом. И там мы читали раньше, что Израиль называется рабом, но мы говорили тогда, что это Израиль, возглавляемый Машехом Израилем, от которой воцарился Машех. Если мы возьмем сочетание «яром вынеса», то есть «поднимется и вознесется», «поднявшийся и вознесенный», то мы читаем его, скажем, в шестой главе книги Ишаяу о престоле Всевышнего. И еще на месте у Ишаяу, тоже по отношению к престолу Всевышнего. То есть можно сказать, и мы это увидим в комментариях, что раб возвысился настолько, что он находится пред престолом Всевышнего, рядом с престолом Всевышнего. И еще что можно почитать, Таргум Йонатан, самый древний комментарий на Ишаяу, собственно, даже не комментарий, а перевод, который с добавлениями и разъяснениями, настолько, что мы его можем считать и комментарием. Так вот, перевод Йонатана, это примерно конец первого, начало второго века, очень древний текст, здесь после слова «авди», «раб мой», добавляет слово «машех», «помазанник». Самое древнее прочтение этого текста о машехе в еврейской традиции, и указывает на Машеха. Мидраш Тейлим, мидраш на псалмы, комментируя второй псалом, где, собственно, говорится в седьмом стихе, вот постановление, вот указ. Господь сказал мне, сын мой ты, сегодня я родил тебя. Там слово «указ» или «постановление», его можно по-разному перевести. То есть, видимо, второй псалом тоже читается от лица Машеха. Я вам расскажу о постановлении Господнем. Господь сказал мне, ты мой сын, я ныне родил тебя. Мидраш, толкование, говорит так. Эти рассказы есть в постановлениях Торы, и в постановлениях пророков, и в постановлениях Писания. Когда мы говорим слово «танах», евреи называют то, что христиане называют Ветхим Заветом, Тора, Невиим, пророки и Писание. Это сборник канонических еврейских книг. Здесь говорится, что есть определенные указания, намеки, которые есть в Торе, в пророках и в Писании. В Торе написано «Сын мой и первенец мой Израиль». Это Исход, 4 глава, 22 стих. У пророков написано «Вот раб мой, которого я поддерживаю». И вот будет преуспевать раб мой. То есть здесь упоминается вот этот стих и стих из Исаии 42 главы. Это ссылка на пророков. То есть давайте запомним. В Торе вот первенец мой Израиль. Здесь вот раб мой в 42 главе и в 52 главе. А в Писаниях написано, здесь ссылка на Псалом, сказал Господь Господину моему, сядь одесную меня. То есть есть определенные указания в Торе, в пророках и в Писании. Значит, на что указывают эти указания? Сказал Раби Йодан, все эти утешения в постановлениях даны царем царей о Машехе. Все эти указания указывают на Машеха. То есть даже то, что в 4 главе книги Шмот, книги Исход, говорится, первенец мой Израиль, под Израилем подразумевается Машех, которому предназначено воцариться, собственно, предстоять за Израиль и вмещать в себя весь Израиль. То есть и по Таргуму, и по Мидрашам речь здесь идет о народе Израиля. И другие комментаторы, и Аль-Шейх, и другие классические комментаторы говорят о том, что эту главу надо читать о Машехе. Множество мидрашей толкует ее о Машехе. Мы вернемся к ним, когда будем читать завтра 53-ю главу. Итак, есть три глагола, которые мы должны понять: подымется, вознесется и возвысится. Аль-Шейх, комментатор, который жил в 16 веке, понимает эти три глагола, то есть три раза указывает на три разных вознесения, возвеличивания Мессии. Он понимает это так: вот раб мой Мессия будет благоуспешен. Это благоденствие будет простираться через четыре мира, а именно через низший мир, мир ангелов, мир звезд и самый высший мир в одинаковой мере, сопровождая его в каждом из миров. Он будет поднявшихся выше всех, то есть это о слове «подымется» в этом мире, вознесенным в мире звезд, превыше всех начальств и так далее, и возвышенным в мире ангелов, то есть он будет и превыше ангелов. И дальше он, Аль-Шейх, комментирует это так. Согласно тексту Писания, Исаия 52:13, он должен быть величественнее ангелов. Почему, по мнению еврейского комментатора, он величественнее ангелов? Ведь потому что у них было величие и страх. Потому что ангелы, как рабы Всевышнего, ангелы, служителя Всевышнего, они только рабы. И поэтому они в трепете перед Всевышним. Это означает, что, несмотря на их высокое положение, они испытывали благоговейный трепет перед всемогущим Богом и не смели, как праведный Машиах, который играл перед лицом его, как сын играет перед лицом отца. То есть, по мнению Аль-Шейха, да, на минутку несколько слов скажу об этом человеке, Моше Аль-Шейх, как я уже сказал, раввин 16 века, один из первых раввинов. Что значит? В его время восстановили сам институт раввинов. После, во времена разрушения храма, прекратилось рукоположение раввинское, прекратилась цепочка раввинов. Во времена Аль-Шейха первый раз был восстановлен сам институт рукоположения, один из первых рукоположенных раввинов. Очень авторитетный человек, живший в стране Израиля, один из самых авторитетных людей своего времени. И он говорит о том, что Машиах превыше всех на земле, и превыше всех звезд, и превыше ангелов, находится пред престолом Всевышнего и играет перед ним, как дитя играет перед отцом. Мидраш Танхума приводит два варианта толкования трех этих повторяющихся глаголов. Поднимется выше Авраама, вознесется выше Маше, возвысится больше ангелов служения. Снова есть мотив, что Машиах, он выше по статусу, чем ангелы. То есть, во-первых, это Машиах, во-вторых, он по статусу выше ангелов. И также он говорит, поднимется выше Авраама, вознесется выше Ицхака, возвысится больше Якова. То есть Машиах будет больше, чем любой из праотцов. Если праотцы, они корень еврейского народа, то Машиах как бы корень корня еврейского народа. И приведу еще один комментарий. Это комментарий 15 века, принадлежит рабби Моше Ицхаку Аляшкару. Он комментирует трактат Авот, комментирует Мишну. И он говорит про эти три глагола, что они указывают на три полноты. Полнота сущностная, что Машиах, он больше Авраама, потому что по еврейской традиции, по еврейскому преданию, Авраам познал Бога в 3 года, а он, Машиах, знает Бога изначально. Полнота поведения, то есть безгрешность, чистота поведения, потому что Всевышний как бы постоянно носит его в лоне своем, как носит грудного младенца. То есть это сын не однажды родившийся, а постоянно рождающийся от отца. То есть он он, с одной стороны, как бы отец говорит, я родил тебя, с другой стороны, нету момента, когда он рожден, это рождение постоянно и непрерывно, но это связано и уже с христианской мистикой, и с еврейской мистикой тоже. Это вторая полнота, то есть первая полнота, полнота познания Бога, вторая полнота, полнота поведения, третья полнота – это полнота раскрытия божественного света, потому что на него телесно Бог излил всю полноту своей божественности. То есть так вот этот еврейский учитель, Раби Моше Ицхак Шакар, понимает, Лешкар, понимает три параллельных, три, как бы, казалось бы, синонима. Вот с этого начинается то, что Всевышний говорит о своем рабе. Каашер шамему алеха рабим. Как удивлялись тебе многие. Кен мушхат мииш мареу. Изуродовано до потери человеческого облика, вид его. Ведь тороум и внеядам. И очертания его от человека. То есть выглядит он изуродованным и искалеченным. Мы будем говорить, наверное, обсуждая 53 главу, больше о страданиях Машеха, но комментаторы очень много говорят о том, что Машех искупает своими страданиями народ Израиля, и выглядит он ужасно. Есть комментарии, есть мидраш, традиция, которая говорит, что за грехи народов мира Всевышний как бы возлагает на плечи Машеху два железных прута, две раскаленных арматурины, современным языком говоря. И Машех вопит от боли, воспринимаете, как это, как образ. И Израиль смеется, говорит, что ты за дурак, зачем ты за народы мира страдаешь? И Всевышний говорит, вы называете его дурнем, дураком. Я покажу вам его свет, который исходит с края до края земли. Здесь мы видим и перенеприятие Израиля, отвращение Израиля от этого образа изуродованного, оплеванного, обиженного человека. Хотя мы в самом начале читали про образ самого Израиля, который выглядит как пьяная нет вина, женщина, валяющаяся в пыли. Но вот такое отношение к Машеху. Всевышний говорит, я вам покажу его свет. Это еврейская традиция так говорит. А Альшер говорит, что мы смотрели на него. И когда глядишь на него человеческими глазами, то, конечно, он воспринимается как изуродованный, искалеченный человек, ну и как жестокие люди с презрением относятся к нему. Но те, кто смотрят на него божественными глазами, видят в нем образ Божий. И Всевышний, который смотрит на него, видит свой свет, который в нем. Киезе гоим рабим алав. Потому что содрогнутся, как бы отпрянут многие цари от него. Отпрянут, но отпрянут в таком в радостном восторге. Их митцем малахим пием закроют, прикроют цари уста свои. То есть они окажутся безмолвными, нечего будет сказать. Потому что они видели то, что им не рассказано. Шаману и Бонану, то, что мы не слышали, то случилось. То есть на самом деле люди могут рассказывать, придумывать то, что происходит, берут для своих придумок какие-то сюжеты из реального своего бытия. Все сказки опираются на то, что достижимо, постижимо человеческому воображению. Здесь же случится что-то невообразимое, что-то невообразимое случится, что-то настолько невообразимое, что цари умолкнут. Цари обычно расспрашивают все, они собирают информацию и любят свои кунсткамеры и музеи чудесников-кудесников. Все это цари очень любят и всего этого не будет случиться что-то, что не предвидели, не ждали, не прогнозировали, не рассказывали заранее и в фантазиях не являлось что-то столь грандиозное случиться. И это произойдет через того, на кого смотрели, как на презренного, как на юродиванного, искалеченного, опозоренного, потерявшего человеческий облик. Начинается это все, как в видении нам говорили и об Израиле, как о пьяной женщине, валяющейся в пыли. Это только начало четвертой песни раба, удивительной четвертой песни раба. Но на этом заканчивается 52 глава книги пророка Ишаяу. С Божьей помощью мы продолжим завтра. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять, поддержит тех, кто сопровождает больных, утешит тех, кто сегодня под обстрелами, тех, кто сегодня под бомбежками, даст мир сердце тем, кто потерял своих близких, даст утешение только от Него, с небес, и может быть утешение. Святой Благословенный исцелит тех, кто ранен этой войной, тех, кто страдает от бессилия, даст надежду, даст восполнение сил, тех, кто переполняется ненавистью, исцелит от ненависти, тех, кто на чужбине, даст надежду на возвращение домой, положит конец этому кровопролитию. Да справедный, справедливый, устойчивый мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Увидимся завтра. Еще раз добрый